по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1042-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Амоса, мы с вами продолжаем сегодня читать Священное Писание. И я напомню, что в этом цикле эфиров мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и я напомню также, что уже вышедшие наши программы вы всегда можете прослушать на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos или в нашей группе ВК по страницам Библии. Кроме того, везде, где вы нас смотрите и слушаете, вы можете нам прислать комментарии, и мы читаем ваши комментарии сразу после эфира и во время эфира. Ну а уже озвучиваем мы комментарии обычно на следующий день. Выбираем то, что касается наибольшего числа участников, выбираем то, что с нашей точки зрения наиболее интересно, наиболее полезно, и на эти вопросы отвечаем. Тут есть несколько, кстати, людей, несколько зрителей, несколько слушателей, которые говорят о том, что вот этот формат с чтением комментариев оказывается им полезным. Кстати, есть ведь также немало слушателей, которые смотрят и слушают, но не пишут комментарии. И вот один из таких людей мне недавно буквально говорил о том, что он говорит: «Я не пишу комментарии, но я слушаю то, что пишут другие, и у меня четкое ощущение, что я участвую, потому что озвучивается и то, что мне важно, и то, что я хотел бы сказать». Вот это действительно одна из таких особенностей нашего формата. Я рад, что Господь дает нам возможность таким образом беседовать. Паша Мурзаев пишет: «Бог работает не только через слово, но и через людей. Я думаю, комментарии и вопросы очень нужны. Спасибо, что именно такой формат». Вот скажу на эту тему так и скажу на этот счет так. Бог работает через Слово Своего Святое, через Духа Своего Святого. При этом Он доносит Божие Слово через людей. Он действует зачастую через людей, которые проповедуют, которые открывают Божие Слово. Но тут есть одна опасность, от которой всем нам важно удерживаться. Опасность эта заключается в том, что зачастую мы стремимся как-то слушать людей больше, чем Бога. Найти человека, которого мне приятно слушать, которого мне интересно слушать, которого мне, в конце концов, нравится слушать. Ничего плохого в том, чтобы, ну вот, как-то выборочно подходить к проповедникам, конечно, нет. Каждый из нас выбирает, кого из проповедников он слушает, чьи проповеди он слушает. Но когда вы делаете этот выбор, друзья, будьте, пожалуйста, предельно внимательными, потому что порою нам нужны бывают именно те проповедники, которых нам слушать неприятно, которых нам слушать неинтересно. Мы при этом понимаем, что да, они несут Божие Слово, но несут они Божие Слово как-то немножко в кавычках не так. Ну или, по крайней мере, не так, как нам этого бы хотелось. А на самом деле зачастую именно через таких проповедников, через таких служителей говорит Бог. Я приведу маленький пример из своей жизни. Когда я только-только стал верующим человеком, я тогда учился в школе, а потом сразу, ну как сразу, через год, полтора года после этого, пошел в университет и пошел на филологический факультет. И для меня язык русский, чистота языка, чистота речи, правильность речи имели огромное значение. И я уже говорил вам, по-моему, приводил этот пример, но он важен, он интересен. Я думаю, что многих из вас он так или иначе затронет. Вот я прихожу в церковь, а это была центральная церковь евангельских христиан-баптистов в Москве. И я слушаю проповедников, а там такие дедушки проповедовали обычно. И дедушки, у которых были свои ошибки, которые в их среде считались правильностью. Ну вот самая такая распространенная вещь – это ошибки с ударениями. Да, ненависть, злоба, не говоря уже о пасторах, пресвитерах, диаконах, служителях и так далее. Там много всего было интересного, много всего было странного. И порою какие-то вот моменты, связанные с грамматикой, с формами слов, странные тоже были. И я такой думаю, господи, нет, я не буду это слушать. Потому что эти люди не умеют говорить по-русски. Ну, то, что они христиане уже много десятилетий, меня тогда не интересовало. И вот один мудрый человек, который был старше меня во Христе, тоже намного старше, я ему говорю, ну вот, плохой русский язык мне мешает. На что он ответил, знаешь, гордость твоя тебе мешает. Вот не их плохой русский язык. Потому что, да, действительно, порой бывает тяжело слушать. Но гордость мне мешала задаться простым вопросом. А вот через этих дедушек, которые во Христе уже давно, которые пережили в своей жизни много, они прошли страдания, они прошли через испытания. Или через этих бабушек, которые тоже многое пережили, которые ко мне подходят в церкви и начинают что-то говорить. Вот, а может быть, Бог мне через них что-то говорит? Может быть, Бог как-то до меня достучаться пытается? И вот это было важно. Господь со временем учил, да и сейчас учит, не только обращать внимание на правильность речи, но обращать внимание на то, что доносится именно его слово. Но это такие внешние признаки, а бывают и внутренние признаки, когда Господь обличает через свое слово, которое он доносит через проповедника. То есть Бог открывает свое слово, Бог показывает свое слово, и это слово обличение, и это слово он несет через конкретных проповедников. И вот это так было, кстати, в случае пророка Амоса. Жители Израиля не захотели слушать этого деревенского проповедника. Жители Израиля не захотели слушать этого проповедника из пустыни. А зря, потому что через него этим конкретным людям в это конкретное время, в этих конкретных обстоятельствах говорил сам Бог. Вот в моей жизни тоже такое было, да, когда проповедник говорит правильные вещи. Я понимаю, что это по Божьему слову, но это меня слишком обличает. Это мне слишком тяжело по-человечески. Вот тогда действительно важно просто в смирении обратиться к Господу и сказать, Господи, Ты мне что-то открываешь. Дай мне это увидеть, дай мне это услышать, дай мне это понять. И отложить всякие вот эти мои притязания на гордыню, притязания на, собственно, я перед Тобой. Потому что Ты сейчас показываешь нечто важное, нечто такое, что нужно услышать. Как раз в этой связи Татьяна Толкачева напоминает слова апостола Павла, 1 послание к Коринфянам, 1 глава, с 27 по 29 стихи. Татьяна пишет, так и всплывают эти стихи. Да, всплывает, на самом деле, я думаю, больше в контексте, потому что 27 стих начинается со слова «но». Я хочу все-таки вернуться немножко назад и прямо прочитать, начиная с 26 стиха. Давайте 26. Хотя можно и раньше. Но я тут сейчас начал так в голове прокручивать. А насколько раньше? Так, еще раньше, а потом еще раньше, а потом еще раньше. Нет, давайте все-таки где-то здесь границу поставим и начнем 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Да, кстати, братья, тут можно дополнить, учитывая то, как формулировали в то время. Конечно, для сегодняшнего времени это братья и сестры. Дальше. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Вот давайте это помнить. И как раз, когда мы говорим про пророка Амоса, это классический случай. Да, для людей того времени он как раз и был тем самым немощным, тем самым пренебрегаемым. Но Господь его избрал. Тут, правда, есть такая вещь. Не надо пытаться сделать из себя глупого или сделать из себя немощного. Ну, такая искусственная глупость или искусственная немощь. Бог избрал немощное, Бог избрал немудрое, которое уже по мирским меркам, и я подчеркиваю это здесь, по мирским меркам немощный и немудрый, мир его таковым считает. Бог его все равно избрал для совершенно конкретной цели. И поэтому не надо пытаться казаться тем, кем вы не являетесь. Ну, вы являетесь этим, но в мирском понимании, никак не в Божьем понимании. Иными словами, не пытайтесь быть глупее, чем вы или чем мы с вами уже есть. Всегда в этом мире найдутся люди, которые нас упрекнут в глупости. Не надо в этом им помогать. Лучше обретать Божью мудрость, даже если мир имеет на этот счет какие-то иные представления. Наталья комментирует по поводу церкви. И вопрос-то в прошлый раз у нас был не по поводу того, большое здание церковное или нет. Когда я говорил слово «церковь», конечно, я имел в виду именно людей, именно сообщество верующих людей, сообщество христиан. Вот церковь — это именно сообщество людей, которые славят Господа. А славить, собираться, служить, благовествовать, проповедовать Божие Слово они могут где угодно. Они могут это делать хоть в лесу. На протяжении многих лет в нашей стране это было. Церкви собирались в лесу, потому что по-другому собираться было нельзя. Это отделенные церкви. В других странах такое остается и сегодня. И что, если у нее здания нет своего? Она перестает быть церковью, что ли? Понимаете, что? А вот если мы возьмем Новый Завет, слово «церковь» по-гречески — это «экклесия». «Экклесия» от слова «калео». «Калео» буквально «я зову». А дальше к этому слову «калео» добавляется приставка «эк». «Эккалео» — «я призываю». То есть призываю из мира и призываю к чему-то или призываю к кому-то, призываю ради каких-то конкретных задач. Вот «экклесия» — это как раз и есть те призванные из мира. Это про избрание, это про призвание, да, точнее, да, все-таки про призвание Божьих людей к конкретной задаче. А значит, это люди, а не здания. Вот церковь как экклесия, церковь как избранные, как призванные, простите, да, я опять оговорился здесь, призванные, все-таки по слову, по этимологии слова, она собирается, или так, может собираться в здании, а может и не в здании, а может где-то еще. Это уже по-разному бывает. Поэтому, когда мы говорим о большой церкви, маленькой церкви, естественно, есть вот понимание такое, что здание — это лишь такое вместилище, это вот буквально помещение. А вот что туда помещено или кто туда помещен, да вот призванные Богом из этого мира для конкретной цели, вот они и помещены. Сейчас развивается движение малых церквей, таких малых домашних церквей. Интересно, что движение это не новое. Я напомню еще раз, что наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, доктор Маги уже в свое время говорил в эфирах о начале зарождения этого движения. Он уже в свое время говорил о том, что там есть интересные вещи. Да, там есть свои опасности, как и у любой церкви, как и у любой общины, есть свои опасности. Есть, например, опасность лидера, с которого порой бывает сложно спросить, потому что церковь у него дома собирается. Вот. Ну а что? А у большой церкви опасности нет, что ли? Да есть, конечно, еще как. Но вот это движение домашних церквей, это движение маленьких церквей, это такая важная история, история, находящаяся в развитии, и этих церквей становится сейчас все больше и больше. Кстати, если вы ходите в такую церковь, не в какое-то здание, такое постоянное, да, более привычное церковное здание, а именно в малую группу, которая собирается именно как церковь, собирается по домам, в такую домашнюю церковь, если это так, если это в вашей жизни есть, если к вам это относится, напишите нам, пожалуйста. Я, наверное, не прочитаю это в эфире, но просто напишите, почему вас это привлекает, почему вам это ближе, почему Бог вас именно так ведет. Это даже не для программы, для всей нашей. Это мне лично интересно, мне хочется понять вот, и услышать людей, и услышать больше людей, которые в этом формате собираются, чтобы Бога славить. А ключевая вещь, чтобы Бога славить и чтобы Евангелие провозглашать. Дальше уже формат, это все проблемы вторые, третьи и так далее. Александра пишет, скажу также, иногда вопросы, которые крутятся в мыслях, задают другие слушатели, и я в будущем слышу ответы и учитываю их для себя, как ответ от Бога на мои вопросы. Александр, учитывайте для себя. Я вам скажу вот какую еще тут вещь. Вы мне сказали, я вам скажу. Каждый из нас идет неким духовным путем. Да, Господь нас ведет. Господь нас делает более зрелыми, более взрослыми. Он формирует нас. Так вот, иногда ответы, на которые мы на некоторые вопросы давали какое-то время назад, могут нам со временем показаться не то что неполными, а даже бывает неправильными. Мне тут попалась запись моего выступления, которое было, в 1993 году. И там были ответы на вопросы. И некоторые ответы на вопросы, или я бы даже сказал, все-таки большинство, я бы, наверное, повторил и сейчас с некоторыми изменениями, с некоторыми переменами, но повторил бы. Но были там ответы, два конкретных, по поводу которых я сейчас это слушаю. И знаете, о чем я молюсь? Господи, если кто-то когда-то принял этот ответ серьезно, тогда, в 93-м году, если сейчас еще не поздно, то, Господи, ты убери вот этот ответ из его воспоминания. Или ты каким-то образом дальше веди его по этой жизни, чтобы он пришел к мысли о том, что это не так. Покажи ему, что все по-другому. Что отвечавший тогда на вопросы был просто человеком, который может ошибаться, который ошибается. И вот в этом ответе он конкретно ошибался. Скажу вам больше. Беседуя с вами, ведя эти программы, я тоже порой об этом молюсь. Я говорю, Господи, то, что вот из этих ответов, то, что тебе угодно, ты это оставь. Ты это сохрани. А в сердцах, в разуме и так далее. А то, что тебе не угодно, ты это сотри сразу. Ну ведь правда, ты живешь, и ты понимаешь, каждый из нас, да, вот понимаешь, что, сколько всего забывается. Даже того, что хотелось бы запомнить, все равно забывается. Так вот, пусть забудется то, что действительно надо забыть, и пусть останется в памяти то, что действительно нужно оставить. Господи, ты вот это так или иначе сделай. Надо понимать, что Божье слово безошибочно. И Божьи пророки безошибочны. Когда мы с вами читаем Амоса, вот то, что Господь сохранил в своем слове, то, что Господь до нас донес из того, что говорил Амос, потому что явно Амос проповедовал и пророчествовал больше, оно и безошибочно, и также полезно для нас. Именно поэтому оно до нас донесено. Мы с вами скоро дойдем до, на следующей неделе, по-моему, уже дойдем до второй главы книги пророка Амоса. А там будет интересно. Выяснится, что в Израиле люди просто пророкам говорили: «Замолчите, мы не хотим вас слушать. Вы звучите несовременно. Вы звучите неправильно, неубедительно. Вы не в тренде, уважаемые, или с точки зрения израильтян того времени, не очень уважаемые пророки». А пророки продолжают говорить. Почему? Да потому что это Божие слово и Божья воля. Кстати, по поводу Божьей воли, Саша пишет, что этот вопрос по поводу познания Божьей воли периодически возникает и в моей жизни. И в молитвах я очень часто прошу Бога открывать мне Его волю. Дальше она пишет. Четкого алгоритма, конечно, не слышу, но через мужа зачастую и через детей понимаю, что во мне нужно менять, чем я могу ему быть полезна, а чем я еще могу быть полезна для них. Вот да, алгоритмы не получите. А вот Божье присутствие получите обязательно. И оно у вас уже есть. И вот по мере возрастания в Божьем присутствии вы будете возрастать и в Божьей воле. Тут еще одна вещь. Когда мы что-то делаем, и это не Божья воля, опять-таки, если мы находимся в близких отношениях с Богом, тогда Бог нам это показывает. Ну, то есть он, да, совершенно конкретно показывает нам, смотри, вот ты это делаешь, и это не моя воля. мы начинаем чувствовать себя неудобно по этому поводу. Мы начинаем осознавать, что что-то не так. Елена Михайлова пишет: «Да, Амос был сильный пророк. Ни одного слабого пророка в Священном Писании я не видел». Ну, как-то нет их там, слабых пророков. Ситуация с Амосом немножко другая. Вот почему я говорил в первой нашей программе по книге пророка Амоса, почему я в конце сделал такое замечание, что это похоже на нас, это похоже на христиан. Потому что Амос был буквально призван Богом от своего обычного дела, от своего привычного дела. Призван Богом при том, что по человеческим меркам, по человеческой норме, у него и образования-то нормального не было. По человеческим меркам, по человеческим нормам он, ну вот, не мог и не должен был пойти в Северное Царство. Там более изысканные люди, в кавычках, это изысканность в данном случае, да, конечно, идолопоклонство, идолослужение не нужно называть изысканностью. Но, по крайней мере, они себя считали более изысканными. Я приведу один пример, тоже такой из личного опыта. Ну, со временем Господь так вот нас проводит по жизни, что личный опыт начинает действовать, и ты начинаешь понимать, что все это было не случайно. Это тоже из университетских таких примеров, университетской жизни. Московский государственный университет, студенты филологического, исторического, юридического, и, по-моему, уже социологического факультета тоже. Ну, то есть люди такие подготовленные, люди, которые себя считают очень образованными. Ну, хотя представление об образованности, о собственной образованности у студентов-второкурсника или третьекурсника весьма раздутое. Тут нужно сказать, оно было так в те времена, оно осталось так и сейчас. И вот приезжают к нам миссионеры. Тогда их пускали, спокойно пускали в университет. Украинцы, тоже с плохим русским языком. И какие-то странные, как нам тогда казалось, они были из общества Гедеонов. Это общество распространения Библии. Они раздавали, распространяли Священное Писание. Маленькие такие книжечки, где был Новый Завет, Псалтирь. Да, Новый Завет и Псалтирь. Карманные такие Библии. Вот. И они не только раздавали Библии, они и говорили с нами о Божьем Слове. Они объясняли нам, что это такое. И мне одна студентка сказала, говорит, разговаривают совершенно безграмотно. Вот она утром сходила на несколько лекций кандидатов и докторов наук, да, а вечером она пошла к Гедеону. Она говорит, разговаривают совершенно безграмотно. Но понимаешь, от души. И вот душа у них красивая. Я ей тогда сказал, знаешь, почему она красивая? Потому что Христос там живет. И вот это становится очевидно. И вот эти люди попадают в кавычках изысканное, а вообще говоря, очень напыщенное студенческое общество и несут Божие Слово. Давайте помолимся и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш Иисус, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нас направляешь, за то, что Ты нас ведешь. И просим Тебя, прибудь с нами. Храни нас рукой Своей и помоги нам, и открывай Слово Твое Святое. Да будет слава Тебе и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1042-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к книге пророка Амоса, первая глава. И перед нами 4 стих. мы начали разговор о Божьем суде над народами, окружавшими Израиль, над соседями Израиля. И этот пророк Амос смотрит вокруг, смотрит на весь мир. У него очень широкий обзор. И становится понятно, что Бог – это не только Бог Израиля, но и всех народов. Соответственно, он также Бог язычников. Кстати, уже в Новом Завете об этом очень подробно говорит апостол Павел. Бог судит народы. И я также верю, что у Бога есть определенная цель. И он идет к этой цели, он осуществляет эту цель через свой избранный народ и через свою церковь. Однако важно отметить, что Бог не оставил этот мир. Он активно участвует в жизни человечества. Он также и сегодня совершает свой суд над народами мира. Итак, первый народ, о котором идет речь, это Сирия, ее столица в Дамаске. Этот народ Бог судит за его жестокость. Первая глава книги пророка Амоса, 4 стих. «И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги или дворец Винодада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Эденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь». Перед нами Божий суд над Сирией и ее столицей Дамаском. И все это исполнилось буквально. Давайте прочитаем в связи с этим 4 книгу царств, 10 глава, 32 и 33 стихи. И здесь мы увидим Божий суд над этим народом. Я понимаю, что мы с вами уже это когда-то читали, об этом когда-то говорили, но перечитать, я думаю, будет очень и очень полезно. «В те дни начал Господь отрезать части от израильтян и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом». То есть вот Азаил, вождь сирийцев, начинает воевать с израильтянами. Дальше 33 стих. «На восток от Иордана всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манассиена, начиная от Аруэра, который при потоке Аарони, и Галаад, и Васан». Вот это первое вторжение сирийцев в Северное царство, в Израиле. И именно за это вторжение сирийцы будут судимы. Как мы в прошлый раз уже говорили, в Галааде жили 2,5 колена. Это колено Рувима и колено Гада, а также половина колена Манассии. Земля эта была на восточном берегу реки Иордан. И вот именно против этих колен прежде всего выступила Сирия. Ну а теперь приходит возмездие. Огонь пожигает дворец Азаила и чертоги Винодада. Дамаск сожжен практически дотла. Кстати, современный Дамаск – это, конечно, уже существенно более поздний город. Жители Дамаска очень гордятся тем, что у них древний город. Так оно, конечно, и есть. Но все же этот город разрушался и восстанавливался. То же самое нужно, между прочим, заметить и по поводу Иерусалима. Современный Иерусалим – это тоже далеко не тот город, который был во времена Иисуса Христа. Если мы говорим о том, что вот я приехал в Иерусалим, я прошел ровно по тем же улицам, по которым ходил Христос, ну, на эмоциональном уровне это можно понять. Но практически на уровне фактов это, конечно, не так. А что это за долина Авен, упомянутая в книге Амоса, 1 глава, 5 стих? Где она находится? А находится она по дороге из Бейрута в Дамаск. И там можно увидеть развалины древнего города. Когда-то римляне пытались заселить эту территорию. И в результате там есть и развалины римских храмов. Однако и эти храмы были разрушены. Ну а изначально жители тех районов попали в пленение Ассирии. И здесь упоминается Кир. Это не царь Кир, не надо путать это с персами, то будет уже потом. В данном случае Кир – это провинция Ассирийской империи того времени. Собственно, сирийцы будут страдать от ассирийцев. Сирийцы попадают в плен к ассирийцам. И вообще говоря, когда мы читаем Библию, надо понимать, что это конкретные государства и конкретные места, конкретные территории, а не 39-е царство, 30-е государство. Библия говорит о реальных местах. И даже когда речь идет о небесах, это тоже реальное место. Читая Библию о событиях, которые уже были, о происшедших событиях, мы можем вооружиться географической картой. И таким образом мы гораздо лучше поймем, что же там происходит и что же там описывается. Ну а когда мы читаем с вами в Библии о будущем, например, о небесах, мы вооружаемся, конечно, верой. Но ведь не только верой. Например, мы понимаем, что Библия говорит правду и говорит четко, точно, географически точно о том, что уже произошло. Соответственно, мы можем предполагать и мы можем быть уверенными, что Библия говорит правду и говорит точно, географически точно о том, что пока еще не произошло, но должно произойти. Читаем теперь 6 стих. «Так говорит Господь, за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому». Я напомню, что 3 преступления, 4 преступления – это в данном случае идиоматическое выражение. На самом деле, конечно, не 3 и не 4 преступления, а гораздо больше. Потому что в конечном счете чаша греха переполняется. И, соответственно, переполняется и чаша Божьего гнева. Божие терпение при всей его огромности когда-то подходит к концу. Да, Господь дает нам много возможностей для покаяния. Но когда-то приходит момент, когда Божие терпение подходит к концу. Нам кажется, что всегда будет возможность покаяться, нам кажется, что всегда будет возможность услышать. Нет, не всегда. Когда-то эта возможность от нас будет отнята. Итак, Газа – это место, где жили как раз филистимляне, те самые, которые много веков были врагами Израиля. Читаем дальше 7-8 стихи. «И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог». Это суд над филистимлянами. За что? За то, что сделали израильтян рабами. Они брали израильтян в плен и продавали их в рабство в Эдом. А дальше из Эдома их перепродавали в Финикию. Потому что, в конце концов, эти рабы попадали именно в Финикию, а оттуда их уже продавали по всему Средиземноморью. И вот по этой причине, за это злодеяние, Бог намерен осудить филистимскую страну. Да, кстати, это как раз и есть тот самый сектор Газа, та самая территория, о которой сегодня мы с вами постоянно слышим в новостях. Ну а города Ашдод и Ашкелон и сейчас есть в Израиле. И Ашкелон – это как раз то место, где был храм Дагона, в котором принял смерть Самсон. Так что это настоящие, реальные, а не вымышленные места. И суд Божий пришел на эти места, как Бог и предопределил, как Бог и обещал. Это пророчество также исполнилось. И я думаю, что есть смысл нам сейчас прочитать 4 книгу Царств, 18 главу, 8 стих. «Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города». Вот это как раз и есть исполнение пророчества. И дальше здесь описывается, как был разрушен этот регион. Так что все это буквально исполнилось. И вот такие примеры исполнившегося пророчества придают ценность и интерес всему остальному, о чем говорит Амос. Иными словами, если он что-то сказал, и оно стало, оно исполнилось, то есть смысл внимательно прислушаться ко всему, что он говорит. Мы видим также, как Бог собирается исполнять пророчество и в будущем. Но мы читаем дальше 9 стих, и мы подходим здесь к суду над Финикией. И это суд не только за работорговлю, о которой мы уже говорили. Это также суд за то, что финикийцы нарушили договор. Да, у них был договор с Израилем. Вы помните, что Хирам, царь Тира, был личным другом Давида. И Хирам и Давид не только сотрудничали, но даже вместе воевали, как союзники. Да, когда-то такое время тоже было, И Финикия была очень мощной морской державой. Израилю как раз вот этого морского компонента не хватало. Поэтому сотрудничество между Израилем и Финикией было весьма понятным и весьма полезным и для Израиля, потому что это выход к морю и выход торговли, и для Финикии, потому что Израиль был богат, и для Финикии это был очень хороший рынок сбыта. Однако и здесь, как нынче принято говорить, что-то пошло не так. Мы читаем Амоса 1:9. «Так говорит Господь, за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза». Опять-таки перед нами идиоматическое выражение. Три преступления или четыре преступления. Перед нами не какой-то законченный или закрытый список преступлений. На самом деле, как я уже говорил, преступлений этих гораздо больше. В чем же самые важные из них? Те, которые здесь упоминаются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во-первых, финикийцы нарушили договор с Израилем и передали пленных Эдому. Читаем 10 стих. «Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его». Чертоги можно переводить так же, как «дворцы». Я не буду здесь углубляться в детали того, как Бог осудил Тир. Мы об этом уже говорили очень подробно в связи с другими пророческими книгами. Но напомню лишь общую канву. Сначала против Эдома вышла Ассирия. Однако ассирийцам не удалось занять город. А дальше непонятно, удалось ли это несколько позже Навуходоносору. Вполне возможно, что и удалось. Он заставил жителей Тира отступить на остров, который находился в море на некотором расстоянии от берега. То есть был старый город Тир, и был остров, и когда началась атака на Тир, когда началось нападение на Тир, да, вы ведь помните, что финикийцы были мореплавателями. Островок был относительно недалеко. И вот они отплыли, фактически переправились на этот остров и со временем построили там новый и очень красивый город. Ну а старый город Навуходоносор все-таки разрушил. Но я думаю, что Навуходоносор не захотел связываться. Он не захотел плыть по морю, тем более, что и возможностей таких у него не было. Армия Навуходоносора была все-таки армией сухопутной. И вот потом, примерно через 250 лет, пришел Александр Македонский. Он увидел этот процветающий город на острове. Старый город его уже не интересовал, он практически перестал существовать, но Тир на острове еще был. И что делать было Александру? А подтягивать туда флот ради одного города? Нет, он сделал интереснее. Он построил переправу. Сделал подход от суши, от земли к городу на острове. Но подход этот он делал из земли старого города. То есть он буквально отскребал землю старого города, чтобы сделать такой перешеек между сушей и городом на острове. И вот таким образом исполнилось пророчество Иезекииля. Ведь Александр, как и говорил Иезекииль, буквально снял слой почвы с территории старого Тира и сбросил эту землю в океан. То есть земля Тира была буквально снята и сброшена в море. Таким образом Александр сделал перешеек, подход к островному городу, а потом занял и разрушил его. Это было буквально исполнившееся пророчество. И обратите внимание, что про Тир говорится предельно кратко. Вот 9 и 10 стихи – это, собственно, и все. Давайте я их перечитаю. «Так говорит Господь, за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его». В 10 стихе перед нами очень интересное выражение. То есть даже стены будут разрушены. От этого города, от Тира, ничего не останется. И речь тут идет как о старом Тире, и прежде всего, я думаю, о старом Тире, но также и о новом городе. Ну а дальше Амос сразу переходит к следующему государству, к следующему народу, это Эдом. Суд над Эдомом будет за их мстительный дух. Кстати, за мстительностью обычно скрывается ревность или слабость. Вот жители Эдома ревновали своего брата. Я напомню, что эдомитяне, жители Эдома, происходят от Исава, а Израиль – это потомки Иакова. Ну и, соответственно, на протяжении долгого времени жителям Эдома не нравилось, что происходит у израильтян, но вот потому что два брата и эти сложные отношения между Исавом и Иаковом перенеслись на отношения между Эдомом и Израилем. Читаем 11 стих. «Так говорит Господь, за три преступления Эдома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Вот когда здесь говорится о том, что он преследовал брата своего мечом, это не какое-то красивое выражение, это не просто образное выражение. Потому что речь действительно идет о потомках двух братьев. Читаем дальше. «И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Вассора». И Фиман, и чертоги Вассора действительно были уничтожены. Ничего от них не осталось, даже развалин. И все это по причине мстительного характера, мстительного духа жителей Эдома, их необоснованной ревности по отношению к брату Израилю. Да, Бог действительно избрал Израиль. Бог действительно так сделал. И да, порой, когда мы видим дела Божии, у нас могут появиться всякие чувства, ну, например, ревнивые чувства. На современном уровне это очень легко понять. Я знаю о ревности пасторов по отношению к другим церквям или другим общинам. И ревность эта вызвана тем, что Господь благословляет другие церкви, другие общины, как нам кажется, больше, чем нас. Такая ревность недопустима. Если мы христиане, то мы братья и сестры во Христе. Такая ревность во многом похожа на ревность, описанную здесь, в отношениях между потомками Исава и потомками Иакова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше 13 стих. Начинается описание суда над Амоном, аммонитянами. Думаю, вы уже заметили, что мы идем как бы по кругу. Мы начали с Сирии, потом говорили о Финикии, спустились на юг к филистимлянам, потом пошли еще дальше на юг к Эдому, и также в этом регионе жили аммонитяне. И сейчас мы увидим, за что пришел на аммонитян Божий суд. Читаем 13 стих. «Так говорит Господь, за три преступления сынов Амоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои». Это страшное преступление, это страшное описание. Аммонитяне жили на восточном берегу Иордана. И вот они объединились с сирийцами против 2,5 колен Израиля. И сделали они это для того, чтобы расширить свои границы, расширить свои пределы. И вот для того, чтобы не допустить умножения израильского народа, эти люди рассекали беременных женщин, таким образом лишая жизни и мать, и ребенка. Это действительно страшно. И в Библии есть немало того, что, вообще говоря, не для детей. Но взрослым нужно это читать. Взрослым нужно это понимать. Как бы страшно и как бы отвратительно это ни было. Поймите, пожалуйста, грех человека всегда отвратителен. Библия – Божья книга. Библия – это Слово Божие, Богодухновенная книга. Но она честно рассказывает и о грехе тоже, при всей его мерзости и отвратительности. Читаем 14 стих. «И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее, среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь». Вот это Божий суд над аммонитянами. И тут есть смысл тоже посмотреть, как это исполнилось на практике. И об этом, опять-таки, в исторических книгах. Конкретно 4 книга царств, 8 глава, 12 и 13 стихи. 4 царств, 8, 12 и 13. А пока вы ищете, я напомню, что на самом деле очень полезно читать книги царств и книги пророков вместе, одновременно. Тогда вы будете видеть, как переплетаются события, как об одних и тех же событиях говорится в разных книгах. Я даже когда-то думал именно таким способом вести наши программы. Но он довольно труден, и особенно это трудно для людей, которые присоединились к нам не сразу. Поэтому от такого подхода мы отказались. Но вот для личного изучения он вполне приемлем. Итак, 12 стих. «И сказал Азаил, отчего господин мой плачет? И сказал он, от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И вот Азаил, молодой военачальник, не верит словам Елисея. И вот это его неверие мы видим в 13 стихе. «И сказал Азаил, что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело? И сказал Елисей, указал мне Господь в тебе царя Сирии». Тот самый Азаил, который будет царем Сирии, не может поверить, что в принципе для него такое возможно, что в принципе он такое сделает, а на практике он такое сделает. Интересно, как он соврал дальше реальному царю, то есть тому царю, который был в данный момент на престоле, 14 стих. «И пошел он от Елисея и пришел к государю своему, и сказал ему государь, что говорил тебе Елисей? И сказал, он говорил мне, что ты выздоровеешь». Вот так поступает в данном случае Азаил. Елисей ему говорил, ты сделаешь вот так и так. Азаил отвечает, на это способен только пес. Но все равно, говорит Елисей, ты это сделаешь, потому что Бог мне это сказал. И да, Азаил все это сделал, и именно так он поступил по отношению к детям Израиля. Это было жесточайшее преступление, грех аммонитян. И вот постепенно мы с вами подошли ко второй главе. Однако сейчас у нас осталось всего пара минут. В следующий раз мы увидим Божий суд над моавитянами. Об этом будет в первых трех стихах второй главы. И дальше мы перейдем к новому разделу, и перед нами будет суд над народом Израиля. Таким образом, как я уже говорил, Амос переворачивает способ изложения, который был у других пророков. Пророки обычно начинали с Израиля, а потом уже переходили к другим народам. Но Амос начинает именно с народов, а потом говорит об Израиле. И выясняется, что суд над Израилем будет более суровым. Причина для этого очевидна. Дело в том, что права и привилегии всегда порождают ответственность. Права всегда порождают ответственность. Чем больше вам дано света, тем больше вы ответственны перед Богом. И мы с вами сегодня гораздо больше ответственны перед Богом, чем люди в тех странах, где пока не проповедуется Евангелие и закрыта проповедь Христова. Нам с вами многое дано. С нас многое и спросится. Но тогда вопрос. А что вы по этому поводу делаете? Понимаете, нам дано Евангелие. И с нас спросится за то, как мы несли это Евангелие миру. Так вот, насколько вы это осознаете и разумом, и сердцем, и насколько это осознание переходит для вас в практические действия. Задумайтесь об этом. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.